Рит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Взрывы автомобилей в Ингушетии, диверсии террористов-смертников и, как считают местные правозащитники, произвол милиции. Почему ситуация в республике выходит из-под контроля властей? На конференции ООН в Копенгагене не удается договориться об ограничении выбросов парниковых газов. Каким климатическим путем собирается идти Россия? Москва и Вашингтон отложили дату подписания нового договора о стратегических наступательных вооружениях. По каким причинам не удается добиться компромисса? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 17 декабря. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В Назране в результате обстрела неизвестными в четверг были убиты два сотрудника республиканского ФСБ, еще один получил ранение. Ведется поиск нападавших. Далее в тот же день, ранее около Назрани, при взрыве на посту дорожной постовой службы были ранены 18 человек. А в среду взорвалась еще одна автомашина, погибли два человека, одна из двух раненых – вдова убитого несколько месяцев назад – ингушского оппозиционера Макшарипа Аушева. О совокупности этих событий и причинах, по которым ситуация в республике столь небезопасна, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская.
Два человека погибли, два получили ранения при взрыве автомобиля в Назрани. Такое сообщение распространили 16 декабря информационное агентство. Позже выяснилось, что во взорванной машине находились вдова ингушского оппозиционера Макшарипа Аушева, Фатима Джаниева, два ее брата и мать. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Ингушетии Ахмед Султанов.
Взрыв автомобиля многие наблюдатели расценили как покушение на жену лидера ингушской оппозиции Макшарипа Аушева, расстрелянного неизвестными несколько месяцев назад в Кабардино. На Балкарии. В результате взрыва жена политика, 27-летняя Фатима Джаниева и один из находившихся в машине ее братьев получили тяжелые ранения, а мать и еще один брат погибли на месте. По предварительной версии следствия, взрывчатка находилась во взорвавшемся автомобиле. В салоне мог находиться террорист. Однако после тщательного изучения было выяснено, что эпицентр взрыва находился под днищем автомобиля, что дало следствию возможность говорить о покушении. Мощность взрывного устройства, по словам прокурорской работы, составило несколько килограммов в тротиловом эквиваленте.
Один из соратников Макшарипа Аушева Магомед Хазбиев узнал о случившемся в среду вечером. Вот его версия произошедшего.
По той информации, которая имеется у меня, жену Макшарипа Аушева, ее мать и двоих братьев останавливают на трассе при въезде в город Магас, где постоянно стоят спецслужбы российские и ингушские, вытаскивают всех из машины и начинают машину полностью обыскивать, отведя их от машины. Подержал их минут 5 в стороне, им говорят, все нормально, хорошо, езжайте. Они только сели в машину, отъехали, машина их не взрывается.
Магомед Хазбиев считает, что покушение на вдову убитого Макшарипа Аушева – это попытка запугать соратников ингушского оппозиционера.
Я не знаю, это или запугивание и меня, или... Первая мысль, которая пришла в голову, о которой и люди говорят, это семья Макшарипа в отместку награде, которую Госдеп наградил Макшарипа Аушева пару дней назад. Это запугивание народа. Как это, кто это посмел открыть рот на власть, на спецслужбы России? Мы с вами в протяжении 100 лет вас убивали, делали все, что хотим, а тут появились несколько человек, которые еще что-то хотят говорить. Они убили их, они убивали женщин и детей. Хотят навести страх на всех оставшихся, и в первую очередь и на меня.
В четверг в середине дня пришло сообщение об очередном взрыве в Ингушетии. В Назране на федеральной трассе «Кавказ» взорван пост ДПС. Взрыв произошел на так называемом «Экажевском круге», когда на посту дорожно-патрульной службы находились несколько десятков милиционеров, проводивших рейдовые мероприятия по выявлению автомашин без номеров с тонированными стеклами. Автомобиль «Лада Приора» черного цвета с чеченскими номерами, за рулем которого сидел смертник, врезался в группу милиционеров, после чего раздался мощный взрыв. Вот что в интервью «Радио Свободы» сразу после происшествия сказал руководитель пресс-службы Следственного комитета при прокуратуре Ингушетии Светлана Горбанкова.
Все пострадавшие в тяжелом состоянии госпитализированы. Это и гражданские лица, это сотрудники внутренних войск МВД России и ППС МВД Пури. То есть люди, которые находились на посту, на стационарном посту, колонна, которая передвигалась в это время внутренних войск МВД России, они передвигались со стороны Грозного, Владикавказ, и гражданские лица, которые проезжали рядом с местом происшествия.
Новый виток насилия на Северном Кавказе показывает, что в Ингушетии сегодня идет гражданская война, считает главный редактор интернет-издания «Кавказский узел» Григорий Шведов.
Воюют между собой не люди, движимые сугубо различной идеологией, не люди, движимые сугубо представленностью в противоположных сторонах, власть и, с другой стороны, сепаратисты, или власть, с другой стороны, боевики. Сегодня мы можем говорить, что в Ингушетии сложилась ситуация, когда воюют между собой уже представители одних и тех же фамилий, кланов, и вот это взаимоотношение родственников, которые, в принципе, в традиционном обществе крайне сильны, а здесь сейчас, в Ингушетии, событиями последних полутора лет претерпели такое серьезное изменение, вот эти вот взаимоотношения людей стали играть ключевую роль, и на второй план религиозное или идеологическое, или какая-либо другая составляющая. Я думаю, что это связано с теми противоречиями, которые уже на текущий момент вышли за границы идеи построения Кавказского Эмирата, вышли за идеи сопротивления местным властям. Это представление о том, что есть свои и чужие. Поэтому речь идет о таком беспрецедентном насилии, когда чужими могут считаться, собственно, любые представители семьи, в том числе и дети, в том числе и беременные женщины и так далее.
Насилие как метод борьбы с насилием не должно быть единственным оружием властей.
Но я думаю по-прежнему, что вот взгляд властей такой сбалансированный, взгляд властей на, скажем так, провоцирование насилия своим насилием, он востребован и он является правильным. Понимание того, что насилие в данной ситуации будет играть провокационную роль со стороны властей, это понимание абсолютно верное. Другое дело, готовы ли власти каким-либо другим рецептом, кроме насилия. Я, к сожалению, в этом не уверен. Но власть может делать именно это, демонстрировать свое более глубокое понимание ситуации и отвечать не только насилием.
Оба взрыва в Назрани сейчас расследуются правоохранительными органами. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 17 декабря. В Копенгаген, где проходит конференция ООН по климатическим изменениям, прибывают мировые лидеры, чтобы выяснить, наконец, удалось ли прийти к компромиссу, будет ли заключен новый договор по климату взамен Киотского. Накануне своего визита в Копенгаген для участия в этом саммите российский президент Дмитрий Медведев подписал так называемую «климатическую доктрину России». Помощник президента Аркадий Дворкович сообщил, что российская делегация предполагает, новое глобальное соглашение по проблеме климата не будет заключено. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Помощник президента Дмитрия Медведева Аркадий Дворкович рассказал журналистам о важности новой климатической доктрины.
Она готовилась несколько месяцев, рассматривалась в рамках правительства, министерствами и ведомствами. Документ содержит серьезный анализ ситуации, возможными последствиями климатических изменений для России, описывает вызовы, которыми мы можем столкнуться, в том числе вызовы, связанные с природными последствиями. Согласно мнению наших ученых, это мнение отражено в климатической доктрине, доля влияния человека на климатические изменения остается трудновычислимой и неясной. Значительная часть климатических изменений связана с глобальными долгосрочными трендами, как на сотни лет. И что бы мы ни делали, скорее всего, какие-то изменения будут продолжаться из-за естественных причин. Поэтому мы должны будем предпринимать меры для минимизации негативных последствий таких изменений. Нам необходимо будет выделять ресурсы на мониторинг, на создание сил быстрого реагирования на такие чрезвычайные ситуации.
Аркадий Дворкович заявил, что Российская Федерация будет вести собственную климатическую политику вне зависимости от решений, которые могут быть приняты на Копенгагенском саммите. Директор российского отделения Всемирного фонда дикой природы Игорь Честин настроен оптимистически.
Президент приезжает совершенно не с пустыми руками. В рамках Киотского протокола Россия внесла гораздо больший вклад в его выполнение, чем любая другая страна и чем даже многие группы стран вместе взятых. Что касается обязательств на будущее, то здесь Россия, в общем-то, тоже взяла на себя обязательства, уступающие только Норвегии.
Однако помощник президента России Аркадий Дворкович возможные реальные результаты саммита не склонен переоценивать.
Заключение глобального соглашения в Копенгагене практически невероятно. Тем не менее, эта конференция – это один из этапов пути по заключению такого соглашения, и нам необходимо выработать четкую дорожную карту, план действий. Участие лидеров стран – это прежде всего импульс для переговорщиков с тем, чтобы более конструктивно двигаться вперед. Сегодня успехом было бы, наверное, достижение договоренности о принципах. Прежде всего, основной принцип, по которому есть разногласия, это наличие обязательств всех стран. Если по другим принципам, думаю, договоренность достичь можно, этот принцип вызывает наибольшие дебаты, и пока по нему нет согласия. Но этот принцип ключевой для нас.
Эколог, специалист по проблемам климата Алексей Кокорин считает позицию российской делегации на Копенгагенском саммите в первую очередь прагматичной. Об этом он сказал в интервью «Радио Свобода» по телефону из столицы Дании.
Я очень много ругал позицию России последние годы, но сейчас не могу ее ругать. Я ее поддерживаю, как это ни странно. Важно, чтобы Россия четко ее следовала. Еще соглашение не готово. Просто элементарно не готово. Это очень сложные финансовые и экономические переговоры, которые так быстро провести в условиях кризиса просто не получилось. Поэтому здесь речь может идти лишь о продлении сроков выработки нового соглашения, видимо, на год, до конца 2010 года, и оказание срочной финансовой помощи наиболее уязвимым и самым слабым странам. Малые островные государства, Африка и от стран Азии. Это действительно очень резкое увеличение финансирования, помощи в адаптации к изменению климата. Это, я думаю, будет очень важный и хороший итог конференции.
Сказал эколог Алексей Кокорин. Киотский протокол давал странам, не выбиравшим установленные им квоты выброса вредных веществ в атмосферу, возможность продавать, если так можно выразиться, излишки странам, которые выбросили слишком много. К числу стран, выбрасывавших парниковые газы меньше установленного уровня, принадлежала в последние годы и Россия. Как сообщил Аркадий Дворкович, продажей квот, вероятно, в будущем будет заниматься не государство, а коммерческие структуры.
Определила Сбербанк России в качестве оператора для ведения такой деятельности не так давно. До этого фактически оператором было Министерство экономического развития и торговли. Мы решили, что это все-таки деятельность, которая более присуща коммерческой структуре, а не правительству. Включена первая сделка во время недавнего визита российского правительства во Францию. Переговоры между самыми разными компаниями продолжаются. Я сомневаюсь, что будет осуществлена продажа квот на межгосударственном уровне, то есть между Российской Федерации и какой-либо другой страной. Такие действия, прежде всего, будут осуществляться между компаниями.
Академик Российской Академии Наук, директор Института глобального климата и экологии Юрий Израиль не скрывает своего скептического отношения к уходящему в историю Киотскому протоколу.
Я не думаю, что он сыграл какую-то позитивную роль, и я не думаю, что он будет продлен. Но он не дает эффект. Развитые страны дают небольшой вклад, развивающиеся страны никакого вклада вообще не дают. Методы, которые там заложены, борьба с парниковыми газами, это методы очень длительные, очень сложные, дорогие и малоэффективные.
Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Тем временем, пока политики и экологи в Копенгагене пытаются договориться о параметрах нового договора по выбросам, в том числе парниковых газов, сотни людей, иногда и тысячи, выходят на марши протеста. Кто-то из них недоволен отсутствием прогресса на конференции ООН, кто-то выступает против глобализации экономики и политики, как это случается всегда во время больших конференций. В том, кто и почему выходит в эти дни на улицы Копенгагена, разбирался корреспондент «Радио Свобода» в датской столице Сергей Джанян.
Согласно оценкам экспертов, сейчас здесь находится до 10 тысяч зарубежных активистов, представляющих более 500 организаций из 67 стран. При этом одни из них стремятся выразить свое мнение в ходе мирных манифестаций. Другие же готовы отстаивать свою точку зрения, оставляя за собой разбитые витрины и подожженные мусорные контейнеры и автомобили. Самую заметную часть протестного движения на форуме в Копенгагене представляют активисты крупнейших неправительственных природоохранных организаций, таких как Greenpeace. Своей миссией они видят проведение мирных демонстраций и просветительских кампаний в Белла-центре и Копенгагенском аэропорту с целью оказать давление на политиков и другие ключевые фигуры климатических переговоров. Другую заметную силу в стане борцов с мировым потеплением составляет экологическая организация «За климатическую справедливость», члены которой используют для достижения своих целей тактику гражданского неповиновения, в частности, срыв переговоров в Белла-центре и блокаду Копенгагенского порта. Люди со всего мира собрались в Копенгагене, чтобы провести эту акцию, которую они готовились больше года. Наши активисты проводили работу по всей Европе, и мы собираемся проникнуть на территорию Белла-центра, чтобы донести свое послание, заявляет представительница организации «За климатическую справедливость» Камилла Хюллер-Кофорт. И, наконец, к третьей, наиболее воинственной группе климатических активистов относятся члены молодежной группировки «Never Trust a Cop». Оставайтесь в городе, выберите себе район и способ, каким вы собираетесь протестовать. Нам нужен любой вид активности, если он поможет достичь перемен. Так звучит программа действий, опубликованная на сайте этой организации и снабженная красноречивыми видеороликами уличных погромов. В ходе Копенгагенского саммита ООН противникам глобального потепления удалось провести ряд заметных акций. Наиболее массовый из них стал прошедший в минувшую субботу марш протеста, собравший до 100 тысяч участников и закончившийся рекордным для Дании единовременным арестом 968 манифестантов. За этим последовали столкновения с полицией защитников прав климатических беженцев, забаррикадировавшихся на территории коммуны хиппи-крестьяне, а также попытка штурма демонстрантами Белла-центра, пресеченная полицией с помощью водяных пушек и слезоточивого газа. Всего же за время, прошедшее с начала конференции 7 декабря, датскими органами правопорядка задержано более 1500 участников манифестаций. Однако экологические активисты не собираются сдаваться. Ожидается, что кульминация протестного движения придется на заключительные дни работы саммита, когда в датской столице соберутся главы государств и правительств более 100 стран, в том числе президент США Барак Обама и российский президент Дмитрий Медведев. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Ход саммита в Копенгагене по проблемам климата обсуждаем с экологами Владимиром Чупровым и Алексеем Яблоковым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Близится к концу четверг, 17 декабря. Подводим итоги этого дня. В Румынии проходят мероприятия, посвященные 20-летию драматических событий, приведших, в конце концов, к падению коммунистической диктатуры. Жертвами столкновений стал не только тогда диктатор Николай Чаушеску и его супруга. Они были расстреляны революционными силами после короткого суда. Но сотни или даже тысячи граждан, точное количество до сих пор неизвестно. Начались массовые волнения в городе Тимишоара на западе Румынии. В этом городе работают специальные корреспонденты «Радио Свобода» Владимир Ведрашко и Ярослав Шимов. Вот запись нашей беседы.
В Тимишоаре вот проходит основная часть торжеств, посвященных таких траурных, скорее, торжеств, посвященных 20-летию начала румынской революции. Траурных даже чисто визуально, поскольку вывешенные на улицах национальные флаги, украшенные черными ленточками, как при трауре. Поскольку это действительно такой грустный праздник, с одной стороны, обретение свободы, с другой стороны, поминовение погибших. И вот сегодня в главном кафедральном соборе Тимишоара прошло поминальное богослужение, а затем на кладбище героев, где находится монумент, находится мемориал, посвященный жертвам революции, состоялось тоже богослужение и поминальная церемония. Поминальные столы были накрыты, и, в общем, люди, как бы вот в соответствии с народными обычаями, в соответствии с тем, как это принято, вспоминали своих родственников.
Почему именно Тимишоара стала первым звеном вот этой ядерной реакции, которая привела к падению режима Чаушеску?
События начались именно здесь, конфликтом вокруг венгерского, ну, румынского, но венгерского этнически, священника Ласло Тёкеша, священника венгерской реформатской церкви. А мы были в этой церкви, там, к примеру, на стене увековечена надпись, она взята под стекло, надпись 20-летней давности в поддержку Тёкеша на венгерском языке. Власти преследовали этого священника, известного своими диссидентскими взглядами, и вот когда его пытались выслать из города, в начале прихожане его церкви, а затем просто другие граждане уже и румынской национальности, Тимишоара вообще очень многонациональный город, подключились к этим выступлениям, ну и, как пользуясь известной цитатой, из искры разгорелось пламя, поскольку, видимо, напряжение в обществе было таково, что полыхнуло здесь, а затем дальше и по всей Румынии.
Сейчас в эфире обозреватель «Радио Свобода», мой коллега Владимир Ведрашко. Владимир, вы были 20 лет назад в Румынии и наверняка хорошо помните события, происходившие в то время. Почему именно в Румынии крах крах коммунистической диктатуры оказался таким кровавым, таким драматичным?
Мне кажется, что в отличие от других стран, где реформы происходили, в Румынии никакие реформы не происходили. Гнев, недовольство достигали такой концентрации, находились под таким давлением, что это недовольство вылилось буквально в виде взрыва. А взрыв, соответственно, повлек уже и жертвы, и огромное количество раненых, и огромное количество мифов и неизвестных фактов. Например, сегодня на кладбище, когда мы смотрели на людей, скорбящих по своим погибшим, мы обратили внимание на множество могил, на которых написано «неизвестный мученик революции».
Владимир, есть ощущение, что эти жертвы были не напрасными?
У румын есть двоякое ощущение о напрасности или не напрасности этих жертв. Жизнь, безусловно, предоставила столько гражданских свобод, столько экономических свобод. И вообще страна представляет собой достаточно динамичную, расцветающую экономику. Люди открыты, приветливы, абсолютно свободны. Все это с одной стороны. Как только садишься в такси или разговариваешь с продавцом магазина, то есть с людьми, занимающимися бизнесом, обнаруживаешь, что они недовольны тем, как проводятся реформы. А это уже составляет их политические взгляды. Они недовольны тем, что за 20 лет не удалось побороть коррупцию. Они говорят о бесполезности тех жертв. Как нас обманывали при том режиме, так нас обманывают при этом. Они готовы признать, что прошло 20 лет, и сравнивать уже трудно. Но они недовольны качеством проведенных реформ.
20 лет назад румыны выходили на массовые демонстрации с лозунгом «Жёст коммунизму», «Нет коммунизму», «Долой коммунизм». Каков мог бы быть сегодня главный лозунг для рядового румына? Чего им не хватает?
Рядовому румыну сегодня не хватает крепкой, надежной государственной власти, которой они доверяли бы. Я думаю, что сегодня общим, единым для всех лозунгом для румын был бы такой: «Vrem un guvern democratic și eficient». Хотим демократическое и эффективное правительство.
И в завершении беседы я задаю еще один вопрос коллеге Ярославу Шимову. Ярослав, вы впервые в Румынии. Тимишоара – это дыра в центре Европы или это современный европейский город?
Бог мой, ни в коем случае не дыра. Нет, это вполне приятный современный европейский город с очень неплохой культурой общения. Мне очень, как человеку впервые попавшему в Румынию, очень понравились люди здешние, которые просто открыто готовы помочь иностранцу, объяснить что-то ему. Вот у меня такая мысль возникла, что современная Румыния плохо работает просто над своим имиджем за рубежом, поскольку у меня, когда я сюда ехал, было, ну, скажем так, худшее предчувствие, нежели то, какое оказалось реальность.
Из Тимишоара специальные корреспонденты «Радио Свобода» Ярослав Шимов и Владимир Ведрашко. Это программа «Время свободы». И вот главные темы второй половины этого часа. Россия и США отложили дату подписания нового договора о стратегических наступательных вооружениях. Скончалась правозащитница Людмила Торн. Подведены итоги конкурса «Слова года». Об этом поговорим после объявления и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
Хрюн и Степан вышли на свободу.
Комментарии экспертов.
Закон о торговле. Кто в выигрыше?
В блогах «Свободы».
Избранная из Егора Гайдара в блоге Людмилы Телин.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Президиум Верховного суда России рассмотрит первое уголовное дело бывшего главы Минотеп Платона Лебедева, отбывающего 8-летний срок по обвинению в финансовых преступлениях. Как сообщила Радио Свобода, адвокат Лебедева Елена Липцер, решение принято в связи с постановлением Европейского суда по правам человека от 2007 года. Страсбургский суд счел, что несколько решений о продлении срока ареста Лебедева были приняты с нарушением положения Европейской конвенции по правам человека. В Назране в результате обстрела неизвестными в четверг были убиты два сотрудника республиканского ФСБ, еще один получил ранение. Ведется поиск нападавших. Ранее в тот же день около Назране при взрыве на посту ДПС были ранены 18 человек. В России растет число преступлений экстремистской направленности, сообщил первый заместитель министра внутренних дел России. России Михаил Суходольский. Причиной смерти известного политика и экономиста Егора Гайдара стал отек легких, вызванный ишемией миокарда, сообщила его дочь. Мария Гайдар также уточнила, что похороны состоятся не в субботу, как сообщалось ранее, а в другой день на Новодевичьем кладбище в Москве. Церемония прощения пройдет в субботу в полдень в ритуальном зале ЦКБ. На юге Чечни в ходе спецоперации убиты 4 боевика. Литва обвиняет Россию в нарушении воздушного пространства республики. На границе Латвии и России скопились сотни машин из-за ужесточения процедуры досмотра российской таможни латвийских грузовиков. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, завершая визит в Москву, заявил о достижении определенного прогресса в отношениях НАТО-Россия. Европейский парламент подверг власти Азербайджана критике за ограничение свободы слова. Итальянский премьер-министр Сильвия Берлускони выписан из клиники.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 17 декабря. В США скончалась многолетний сотрудник Нью-Йоркской правозащитной организации Freedom House Людмила Торн. Ей было 74 года. Американка русского происхождения, Торн много сделала для практической помощи как советским диссидентам с громкими именами, так и совершенно безвестным советским людям, попавшим в беду. У микрофона «Свободы» моя коллега Лилия Пальвелева.
Правозащитник Павел Литвинов говорит, что Людмила Торн у многих оставила себе благодарную память.
Я встретил ее в Италии, где она тогда работала в таком учреждении, которое распространяло, посылало книги, изданные на Западе, в Россию, в марте или апреле 1974 года. С тех пор я ее встречал много раз. Самое главное, Люси Торн, мы его все звали Люся, что она любила абсолютно полностью Россию и русское сопротивление. Этому она посвятила свою жизнь. Бескорыстную, бесконечную. Она помогала всем, все иммигранты прошли через ее дом. Она работала переводчиком. Для них всех она старалась помочь им адаптироваться в Италии, потом в Америке. Ее сердце было полностью с Россией. Там она, может, не всегда все проблемы понимала, но она все время помогала. Многим людям, таким как поэт Мандель Каржавин и русским солдатам из Афганистана, бывшим пленным, на которыми она ездила в Афганистан. Ведь это было широчайшее поле колоссальной помощи и веры в то, что это, ее работа нужна. Она потом работала в Доме Свободы, в таком одном из правозащитных учреждений американских.
Вы упомянули Дом Свободы. А чем конкретно она там занималась?
Freedom House занимался собиранием материалов об успехах и неудачах демократии во всем мире. Она была главный исследователь по России. Она была особенно предана Солженицыну, много лет помогала Буковскому. Она такой была человек восторженный. И вот если она видела, что человек просидел много лет и боролся в лагере с КГБ и так далее, то она просто почитала таких людей. Я вообще очень ее зауважал вот за эту поездку, за то, что она привезла этих солдатиков, которые ничего не понимали. Она практически их вытащила в Америку. Мальчишек, которых забрили в армию, попали в этот круговорот. Это была ее заслуга целиком.
В архиве «Радио Свобода» сохранилась сделанная в 1983 году запись беседы с Людмилой Торн, где она как раз рассказывает об этой афганской поездке.
Я уже 2 года старалась устроить эту поездку. Я принимаю участие в таком проекте, называется «Радио Свободный Кабул». Этот факт мне помог приехать, потому что у меня уже контакты возникли в Пешавар в Пакистане с муджахадинами. И я поехала 3 февраля, была в Афганистане, там было почти что 3 дня. Я уже с самого начала этой несправедливой войны в Афганистане, конечно, подумала, как и многие русские люди, что делают солдаты советские в Афганистане, почему им там надо умирать, за что. Я знала, конечно, что у этих солдат нет выбора. Им приходится либо умирать за то, в чего они не верят, или сначала, когда повстанцы не брали живых пленных, их убивали, это тоже было ужасно. Я решила дать возможность солдатам передать их мысли, чтобы мир бы слышал их голоса, и чтобы люди поняли, в каком очень тяжелом положении находится. Я поехала с телевизионной группой, с ABC, которые засняли все и программу показали в Америке. Я разговаривала с семью солдатами. 6 из них сами перешли. Как один молодой солдат мне сказал, Сергей Мишерляков, когда я его спросила, Сережа, почему советские солдаты сдаются? Он сказал, поймите, мы не сдаемся, мы переходим по собственному личному убеждению, что это несправедливая война. Их содержат хорошо, гуманно муджахадины, не так, например, как содержат пленных муджахадинов, коммунисты и армия Бабра Кармала. 4 из солдат, с которыми разговаривал, изучают сейчас Коран и фарси. 4 уже хорошо болтают на фарси. И эти 4 очень хотят приехать в Америку. Один солдат закричал, когда я уезжала, «Людмила, возьмите меня с собой, я не хочу возвращаться в Советский Союз, они понимают, что с ними может там быть».
Это был голос Людмилы Торн, известной правозащитницы, не стала во вторник. Лилия Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Продолжаем программу. Стало известно, что в Копенгагене во время саммита по климатическим изменениям, который проводит ООН, Дмитрий Медведев и Барак Обама не подпишут новый договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Эксперты, которые работают в Женеве, так и не успели к этой дате согласовать какие-то критические и спорные вопросы, а дата истечения договора истекла 5 декабря. Теперь ожидается, что договор может быть либо подписан в ближайшие дни, либо подписан через несколько месяцев. Об этой теме корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
Российское руководство явно раздосадовано тем, что Москве и Вашингтону не удалось согласовать текст нового договора по сокращению наступательных вооружений до встречи Барака Обамы и Дмитрия Медведева в Копенгагене. В приватных беседах представители Кремля говорили, что они очень надеялись на подписание нового договора в датской столице. Досада была слышна и во фразе министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
В последние пару дней мы заметили торможение в позициях американских переговорщиков в Женеве. Они ссылаются на необходимость получения дополнительных указаний. Наша команда готова к работе, и вчера состоялось несколько контактов между Москвой и Вашингтоном. Мы хотим руководствоваться вот в решении остающихся вопросов четкими указаниями наших президентов, которые в июле, встречаясь в Москве в ходе саммита, приняли специальное заявление, содержащее принципы, которыми должны руководствоваться переговорщики. И среди этих принципов ключевыми, которые требуется употребить именно сейчас, на завершающем этапе, являются 2. Первый – обеспечить максимально, возможно, глубокие сокращения стратегических наступательных вооружений. И мы за это выступаем. И второе – обеспечить такие механизмы контроля, которые были бы адекватны новому, а не старому договору, которые были бы облегченными и менее затратными.
Лавров в своем заявлении деликатно намекнул на 2 острых разногласия, сохраняющихся между российской и американской делегациями на переговорах по СНВ в Женеве. Россия хотела бы, чтобы количество ракет не превышало 700. Соединенные Штаты настаивали на нижнем пороге в 900 носителей. Кроме того, США хотели бы продолжать получать от России телеметрические данные испытательных пусков ракет, а Москва на это говорит, что нужно доверять друг другу. У российской стороны было и еще одно требование – жестко увязать договор СНВ с противоракетной обороной, на что американцы отвечали, что ПРО является оборонительными, а не наступательными вооружениями, и под действие нового договора подпадать не может. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен во время своего визита в Москву, отвечая на вопрос «Радио Свобода», выразил надежду, что все разногласия будут вскоре улажены. Контроль над вооружениями и разоружение – это очень важные темы. Мы затронули их в разговорах с российскими руководителями. Я надеюсь, что в переговорах по СНВ будет достигнут прогресс. И я также подчеркнул, что очень хотел бы увидеть прогресс и в выполнении договора об обычных вооружениях в Европе. Это высказывание генсека НАТО показалось специалистам несколько странным, так как Россия приостановила свое участие в договоре об обычных вооружениях в Европе 2 года назад. Но что касается СНВ, то Сергей Лавров считает, что время для заключения договора еще есть. Надо только приложить усилия к достижению компромисса.
Рассчитываю, что если переговорщики и российские, и американские сконцентрируются на том, чтобы выполнить указания президентов, мы достигнем договоренности в достаточно сжатые сроки. Едва ли это произойдет в Копенгагене, учитывая, что работы еще немало, чисто такой технической, когда готовится документ к подписанию, там юристы и редактора должны внести свой вклад. Но переговоры идут поступательно, и мы движемся к цели.
Времени на то, чтобы заключение нового договора по СНВ имело серьезный международный эффект, остается не так уж и много. Эксперт Московского центра Карнеги Алексей Арбатов считает, что в течение 4 месяцев сторонам обязательно нужно будет договориться.
Вот что-то близкое к катастрофе случится, если не договорятся о новом соглашении к маю следующего года, когда предстоит конференция по рассмотрению договора о нераспространении ядерного оружия. Конференция 2005 года закончилась полным провалом, и если вторая конференция сейчас закончится полным провалом, можно поставить крест на договоре о нераспространении ядерного оружия. А эта конференция закончится полным провалом, если к маю следующего года США и Россия не заключит новый договор на смену СНВ-1.
Любопытно, что некоторые эксперты все еще надеются на то, что в Копенгагене 2 президента неожиданно объявят о прорыве на переговорах по СНВ и подпишут свежеотпечатанные листы, но таких оптимистов с каждым часом становится все меньше. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Новая российская военная доктрина, проект которой одобрен постоянными членами Совета Безопасности России, опирается на сохранение ядерного оружия для сдерживания возможной военной агрессии. Заместитель секретаря Совета Безопасности Юрий Балуевский сообщил, что новая доктрина предусматривает сохранение всех составляющих так называемой ядерной триады – наземной, морской и воздушной. Военные эксперты отмечают, однако, что российский военно-промышленный комплекс, который создает эти виды вооружений, переживает очень непростые времена. Один из наиболее ярких примеров – 13-й по счету неудачное испытание межконтинентальной баллистической ракеты «Булава». У микрофона моя коллега Любовь Чижова.
По данным Министерства обороны, очередные 13-е по счету испытания «Булавы» провалились из-за неустойчивой работы двигателя третьей ступени. Как сообщили представители ведомства, неделю назад ракета радиусом действия 8000 километров взорвалась в воздухе после запуска с атомной подводной лодки в Белом море. Это уже 9-й неудачный тест из 13 проведенных. Тем не менее, работы над «Булавой», межконтинентальной ракетой, способной нести до 10 ядерных боеголовок, будет продолжена, поскольку по официальным данным, альтернативы ей не существует. Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец напоминает, что разработкой ракеты занимается Московский институт теплотехники. После ряда провалившихся испытаний его руководитель Юрий Соломонов отправлен в отставку. Тем не менее, работа над «Булавой» будет продолжена, несмотря на всю ее бесперспективность и дороговизну. По данным экспертов, один запуск ракеты стоит примерно 700-800 миллионов рублей.
Я говорил со специалистами, со многими. Сказали, что изначально идея Соломонова унифицировать нашу наземную ракету «Тополь», переделав ее в морскую, была авантюрной. Во-вторых, здесь была и некая коррупционная составляющая, когда из КБ Макеева, КБ, которая у нас делала лучшие в мире морские ракеты, под давлением определенных коррупционных сил, когда были подключены к этому делу даже мэры крупнейших российских городов, чтобы Соломонову передать этот проект, все это тоже вкупе и привело к тому, что мы поручили делать ракету людям, которые, в общем-то, были малоопытны в производстве морских ракет. А потом начало выползать. То там руль у нас, оказывается, барахлит, то не так система была заложена, то не так промазали там стенки баков. Ну и для вас я впервые выдам, ладно уж, сенсационную тайну. Когда после очередного неудачного пуска наши специалисты стали разбираться с ракетой, то вдруг обнаружили, что суперклей, которого в России имелось там чуть ли не 2 килограмма, больше никогда, ни у кого больше такого клея нет. Это какой-то супер-нано-клей. Обнаружилось, что его там нет на ракете. И потом, когда сделали химический анализ, увидели, что это обыкновенный китайский клей, который купленный чуть ли не на черкизовском рынке. А где главный? Оказалось, что его полностью украли.
Главный главный редактор независимого военного обозрения Вадим Соловьев напоминает историю создания ракеты «Булава». С 1947 года ракетные комплексы для подводных лодок проектировал Государственный ракетный центр имени Макеева в МИАСе. Однако заказ на «Булаву» отдали в Московский институт теплотехники, который всегда создавал наземные ракетные комплексы. КБ Макеева закрыли, а «Булаву» не могут довести до ума уже около 10 лет.
Решили, что раз шахтные ракеты летают наземного базирования, то почему бы на их основе не сделать и ракету морского базирования? Тогда вот тем людям, которые принимали это решение, казалось, что как бы очень рациональная мысль, особенно в условиях, когда нет денег для развития оборонно-промышленного комплекса. Но вещь-то оказалась довольно сложной сама по себе, конструктивно сложной. Еще тогда специалисты предупреждали, что из этого ничего хорошего не выйдет. Потому что одно дело, когда ракета запускается с земной поверхности, и совершенно другое, когда она должна запускаться из глубин Мирового океана. Тем более с подводной лодки, которая постоянно находится в движении. В результате родился вот такой гибрид. Булава, которая проистекала своими корнями от тополя. Но тополь, это наземного, так сказать, базирования ракеты, она пошла в серию с ней. Все нормально. А вот морской вариант этого тополя, так называемая ракета «Булава», она не получилась.
Нужна ли России ракета «Булава»? Вот как отвечает на этот вопрос военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.
Давайте вспомним, что сейчас на северных верфях находится целый выводок супер новых атомных подводных лодок, которые замышлялись только и только под новую ракету, имя которой «Булава». И вот представьте себе, что уже одна подводная лодка, стоимость которой 1,5 миллиарда долларов, она уже ждет, не дождется новую ракету, но в ее шахтах гуляет ветер. А на подходе, в соответствии с распоряжением президента, еще выводочек из 3-4 лодок, которые тоже ждут «Булаву». Раздаются мнения, а давайте поставим на эти лодки старую добрую синеву жидкостную ракету. Но специалисты говорят, что для этого надо полностью, если я правильно сейчас использую это слово, полностью менять эргономику лодки, то есть полностью ее перемоделировать, что заставит платить больше денег, чем есть. Это, конечно, преступление, а таковым и сейчас и надо называть положение с «Булавой». Так вот, я думаю, что, наверное, все-таки сойдутся наши стратегии на мысли, что надо все-таки с теми 3-4 лодочками повременить и продолжать интенсивно до упора, до 20-го запуска, как это принято в мировой науке, 20 запусков ракета не идет, ракет переделывается, закрывается, передается в другие руки. Я думаю, что россияне идут именно этим путем. Но в любом случае, это великая трагедия.
Главный редактор независимого военного обозрения Вадим Соловьев сообщение Виктора Баранца про супер-наноклей, который украли при сборке ракеты «Булава», считает хохмой. Однако согласен с тем, что в новой ракете, которая никак не может пройти испытания, много конструкторских недоработок. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Милостивый государь, государь!
Хрюн и Степан вышли на свободу. Русская история от Рюрика до Путина. Мультипликационная версия. Острые вопросы историческим героям и тщательно выверенные ответы. Неизбежна ли монархия в России? Возможна ли демократия? Открытие России. 12 мультсерий только на сайте «Свободы».
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», рассказ о яркой публикации, но сегодня поговорим о новой книге. В Великобритании вышла работа историка разведки Бориса Володарского под названием «Фабрика ядов КГБ» с подзаголовком «От Ленина до Литвиненко». В этой книге рассказывается об использовании ядов советскими спецслужбами для ликвидации врагов коммунистического режима. С автором книги беседует корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Борис Володарский, бывший офицер ГРУ, Генерального штаба Советской Армии, автор книг и статей по истории разведки, член Ассоциации международных исследований при Гуверовском институте и соредактор журнала по истории разведки Personal Files. Его книга «Фабрика ядов КГБ» посвящена истории разработки и использования ядов советскими и российскими спецслужбами, начиная с ЧК и кончая ФСБ. Свой рассказ Борис Володарский начинает с 1918 года, когда по инициативе Ленина в Москве была создана первая лаборатория по производству ядов. С самого начала, пишет автор фабрики ядов КГБ, ее продукция предназначалась для использования против врагов народа. В книге подробно описываются и анализируются зарубежные операции НКВД и КГБ по ликвидации с помощью ядов лидеров антисоветских организаций. Подробно анализируется дело Александра Литвиненко и попытка отравления президента Украины Виктора Ющенко. Я спросила Бориса Володарского, что он считает самым важным в своей книге.
То, что, как я полагаю и надеюсь, я совершенно четко определяю и называю конкретно заказчика, организатора и руководителя преступления по отравлению Александра Литвиненко в Лондоне.
И кто же это?
Виктор Золотов, начальник службы личной охраны президента Путина. Это самый близкий к Путину человек в России. Одна из важных глав, которая называется «Мертвые души» от Сталина до Путина, посвящена разбору личностей и личных телохранителей всех советских лидеров, начиная от Ленина и кончая Путиным. Анализируется в этой главе очень подробно и внимательно роль, которую начали эти люди играть. И это началось с генерала Власика при Сталине. И кульминация этих событий – это есть Золотов при Путине. Золотов совершенно уникальную, с моей точки зрения, роль играет. Он в свое время был руководителем охраны Собчака. Коржаков послал его в Петербург. После этого он там организовал охрану Собчака и организовал охрану Путина, который руководил Роман Цепов, тот самый, который впоследствии был отравлен, кстати, тоже радиоактивным ядом, но не полонием. Так вот, с тех пор, как Путин оказался в Москве, назначил его премьер-министром, он пригласил немедленно Золотова к себе и сделал его личным охранником. Но он не только личный телохранитель, он начальник специально сформированной службы охраны президента. Одновременно он является заместителем Федеральной службы охраны, то есть заместителем генерала Мурова, который тоже стал на этой должности по его просьбе, до этого он работал в Санкт-Петербурге. После чего он очень активно стал продвигаться, и в достаточно короткое время, то есть за два срока Путина, он продвинулся от полковника до генерал-полковника. В книге приведено несколько фотографий Золотова. И Золотов вошел в самый тесный и самый близкий круг Путина, в который, кроме него, входит, как известно, Песков, Сечин, Медведев, еще пару человек.
А в наше время существует в недрах ФСБ или ГРУ лаборатория по разработке ядов?
В главном разведуправлении армии, российской армии, раньше советской армии, никогда не было такой лаборатории. Был отдел, который сотрудничал с соответствующими подразделениями КГБ, но никогда не разрабатывала ГРУ, никогда не разрабатывала ядов. Это всегда этим занималась внешняя разведка. То есть раньше это ведь была совмещенная организация. Внешняя разведка и внутренняя безопасность, то есть КГБ. Поэтому у КГБ всегда были подобные подразделения. Потом такие же подразделения были в ФСК, Федеральная служба контрразведки. И сейчас они, конечно, работают полностью на всю катушку, как и работали всегда.
Говорил автор книги «Фабрика ядов КГБ» Борис Володарский. Однако версия убийства Александра Литвиненко, озвученная Борисом Володарским, представляется скорее спорной гипотезой, чем доказанным фактом, и остается на совести ее автора. Только непредвзятый независимый суд может назвать непосредственных исполнителей убийства и его заказчиков. Результаты расследования, проведенного лондонской полицией, и собранные ею факты не стали еще достоянием гласности. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В России выбраны слова года, которые призваны показать текущее состояние российского общества. Об итогах этого конкурса, проводившегося в третий раз, рассказывает корреспондент Радио Свобода Елена Власенко.
В России выбрали слова года, которые призваны описать текущее состояние российского общества. Слова выбирали эксперты-лингвисты, и впервые за три года существования конкурса пользователь интернета на первом месте оказалось слово «антикризисный». Вторую и третью позиции заняли неологизмы «зомбоящик», означающий «телевизор», и «медвепутие», по версии проголосовавших, означающий «Россию». Кроме слова «года», лингвисты и интернет-пользователи выбрали неологизм года, а также неологизм, связанный с интернет-тематикой. Главным неологизмом стало слово «нехоть», нежелание что-либо делать. Среди сетевых неологизмов победило слово «гуглик», которое означает «одно упоминание в интернете». Главными выражениями года стали «вторая волна кризиса», «крепкое кофе» и «голодообразующее предприятие». В последнем выражении проявляется эмоциональность, которая свойственна русскому языку.
Елена Власенко. О том, как общественные процессы в обществе влияют на сферу словообразования, в эфире «Радио Свобода» рассуждает куратор конкурса «Слово года», философ и филолог, профессор университета Эмори в Атланте Михаил Эпштейн.
Слово «нехоть» хорошо характеризует состояние психии общественной. Нехоть – это состояние, когда ничего не хочется. Медвепуть – это слово такое пародийное, такое передразнивающее. У нас есть два главных лица, мы называем их военными именами нашу страну. Оно и насмешливое, с одной стороны. С другой стороны, оно подчеркивает, что страна-то на самом деле не Россия, а Медвепутия. В ней слышно только два голоса, вторящих друг другу. Русский язык содержит в себе такое огромное количество пустот, лакун, требующих заполнения, то у нас героем творческой деятельности может, в принципе, стать любой. Хотя, конечно, я представляю его, скажем, в образе молодого человека, скорее всего, писателя или филолога, который понимает критическое состояние родного языка, который на протяжении уже десятилетий развивается за счет обогащения резервами других языков, прежде всего английского языка, и практически утратил способность производить что-либо на основании исконно русских корней. Последние, наверное, предметы языкового экспорта в России были перестройка и гласность. Слово «производство» — это род мысли производства. Перед русским языком сейчас стоят очень радикальные задачи и возможности метаморфозы либо в сторону самоутраты, либо в сторону самообретения. Должен появиться не один человек, а целое поле деятельности, или, как говорил Оруэлл, коллективный Джойс, которые обнаруживали бы в русском языке способность обновляться лексически, а также грамматически и, прежде всего, концептуально. А виновата та ситуация творческого бесплодия, в которой Россия оказалась в последние десятилетия. Здесь уместно ставить вопрос, не кто виноват, а что делать. А вот делать, мне кажется, нужно именно то, что рожать. Время производить детей и производить мысли. И я полагаю, что эти два акта взаимосвязаны. Если нет воли к производству смыслов, то нет и воли к производству жизни, производству детей. Это и означает деградацию вырождения, как интеллектуальное, так и биологическое, демографическое. Несколько номинаций в нашем конкурсе, такие как «Неологизм года» и «Нет». То логизм года, то есть сетевой неологизм. Это новые слова, которые соединяют морфемы языковые и содержат в себе очень явно новую мысль. Могут рассматриваться как целое предложение, поскольку впервые в них, как в новых словах, производится соединение тех смыслов, которые содержатся порознь в морфемах. Ну, например, брехлама. Брехлама – это реклама, которая брехня и хлам. То есть в одном слове выражено не только предмет, но и отношение к данному предмету, суждение о предмете. Слово «вампьютер» – это такой компьютер, который как вампир действует по отношению к пользователям, поглощает их время, душу, кровь, пьет из них. Российская особенность – слова сильной экспрессии. Вот таких слов действительно не так много среди лидеров подобного рода конкурсов в Соединенных Штатах или Германии. Это особенность русского языка. Это язык не столько мысли, рассуждения, размышления, сколько эмоциональных стрясок, эмоциональных отношений. Язык истерический, параноидальный и тем самым, конечно, выражающий состояние общества.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», которую подготовила моя коллега Елена Власенко, был профессор Михаил Эпштейн. В России подведены итоги конкурса «Слово года». Вот так обстояли дела. В четверг, 17 декабря, итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Андрей Амочкин. У микрофона этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы не уходите с волны «Радио Свобода». Сразу после новостей радиожурнал «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. Российский выпуск. Одна из тем этой программы – юбилей ансамбля «Березка». Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Роль Гайдара очень велика в российской истории.
Взрыв автомобиля расценили как покушение на жену лидера ингушской оппозиции.
Присуждая мемориалу премию Сахарова, Европейский парламент имел в виду наших погибших друзей.
НАТО и Россия имеют общие интересы в области безопасности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5820, 6105, 9405, 9625, 9435. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».